узнаю сейчас. Колпаки опускали на лица. «Господи, к чему это?» — сказал Рылеев. Ему казалось, что не только от пальцев, но и от желтого, обтянутого лоснящейся кожей лица чухонца пахнет салом. Страшная тяжесть опять навалилась. Но Каховский улыбнулся ему, и эту последнюю тяжесть он отшвырнул, как легкий мячик. Улыбнулся и Муравьев Бестужеву. «Будет гонец?» «Будет». Палачи сбежали с помоста. «Готово!» — крикнул Кутузов. «Готово!» — ответил подрочный. Чехонец изо всей силы дернул за железное кольцо в круглом отверстии сбоку эшафота. Доска из-под ног осужденных, как дверца люка, опустилась, и тела повисли.
«У-у-у!»
Глухим гулом прогудело от кучки народа на Троицкой площади до войска, окружавшего виселицу. Вся толпа, как земля от свалившейся тяжести, ухнула. Не сразу поняли. Было пятеро, осталось двое. Где же трое?
«Черт, что такое? Что такое?» — закричал Кутузов с лицом перекошенным, пришпорил лошадь и подскакал.
Отец Петр выронил крест, взбежал на помост и заглянул сначала в дыру, а потом на три болтавшихся петли. Понял, сорвались. Унтер был прав. На смокших веревках петли не затянулись как следует и соскользнули с шеи. Повисли двое — Тестель и Бестужев, а трое — Каховский, Рылеев и Муравьев — сорвались. Там, в черной дыре, копошились страшные, белые в белых саванах. Колпаки упали с лиц. Лицо Рылеева было окровавлено. Каховский стонал от боли, но взглянул на Рылеева, и опять, как давеч, улыбнулись друг другу. «Вместе?»
«Вместе».
Муравьев был почти в обмороке, но как глубоко спящий просыпается с неимоверным усилием, так он очнулся, открыл глаза и взглянул вверх. Увидел, что Бестужев висит. Узнал его по маленькому росту. «Ну, слава богу», — подумал, — «иной гонец, иного царя уже возвестил ему жизнь. А что сам будет сейчас умирать не вторую, а третьей смертью, не подумал». Опять закрыл глаза и успокоился с последней мыслью. «Ипполит, маменька». Музыка затихла. В тишине из кучки народа на Троицкой площади послышался вопль, визг. Там женщина билась в припадке. И опять, как давеча, по всей толпе, от площади до виселицы, прошло глухим гулом содрогание ужаса. Казалось, еще минута, и люди не вынесут, бросятся, убьют палачей и сметут виселицу. «Вешать, вешать, вешать скорей!» — кричал Кутузов. «Эй, музыка!» Снова заиграла музыка. Трех упавших вытащили из дыры. Взойти на помост они уже не могли. Взнесли на руках. Опустившуюся доску подняли. Тестель достал до нее носками и ожил. По замершему телу пробежала новая судорога. Бестужев не достал благодаря малому росту. Он один от второй смерти избавился. Опять накинули петли и опустили доску. На этот раз все повисли как следует. Был час шестой. Солнце всходило в тумане, так же, как все эти дни тускло-красное. Прямо против солнца, между двумя черными столбами, на пяти веревках висели пять неподвижно вытянутых тел, длинных-длинных, белых, спеленутых, и солнце тускло-кровавое не запятнало кровью белых саванов. Глава десятая. Накануне казни государь уехал, или, как иные говорили, бежал в царское. Каждые четверть часа туда посылали фельдъегерей прямо с места казни. С последним Кутузов отправил донесение. Экзекуция кончилась с должной тишиною и порядком, как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, коих было немного. По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы, при первом разе трое, а именно Рылеев, Каховский и Муравьев, сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть, о чем вашему императорскому величеству всеподданнейше доношу. В тот же день начальник главного штаба генерал Дибич писал государю: «Фельдъегерь доставит вашему величеству донесение генерала Кутузова об исполнении приговора над мерзавцами. Войско вело себя с достоинством, а злодеи — с той низостью, которую мы видели с самого начала. Благодарю Бога, что все окончилось благополучно», — ответил государь Дибичу. «Я хорошо знал, что герои 14-го не выкажут при сем случае более мужества, чем следует. Советую вам, мой милый, соблюдать сегодняшний день величайшую осторожность». 14 июля отслужено было благодарственное молебствие на Сенатской площади. Войска окружали походную церковь, поставленную у памятника Петра, на том самом месте, где 14 декабря стояло каре мятежников. Митрополит с духовенством обходил ряды войск и кропил их святою водою. Последняя Ектенья возглашалась торжественно с коленопреклонением. «Еще молимся о ежеприятии Господу Спасителю нашему исповедание и благодарение нас, недостойных рабов своих, яко от неиствующие крамолы, злоумышлившие на испровержение веры православные и престола, и на разорение царства российского, явил есть нам заступление и спасение свое». Их казнь. Казнь России? Нет. Пощечина. Ну да ничего. Съедят. Прав Каховский. Подлая страна. Подлый народ, гибнет Россия. А может быть, и гибнуть нечему. Никакой России нет и не было. Так думал Голицын, сидя в своей новой камере в Невской куртине, куда перевели его после экзекуции 13 июля. Он уже знал, что казнь совершилась. Фейерверкер Шибаев успел ему об этом шепнуть, но больше ничего не знал. В эти дни после казни арестанты содержались с такой же строгостью, как в первые дни заключения. Никуда не выпускали их из камер, разговоры и перестукивания кончились, сторожа опять онемели, на все вопросы был один ответ — «Не могу знать». В самый день казни Подушкин потихоньку передал Голицыну записку от Маринки. Плац майорская дочка Аделаида Егоровна умолила об этом отца. Записка была не распечатана. «Мой друг, я давно тебе не писала, не имея духу и не желая через посторонних сообщить страшную весть. Прошлого июня месяца, 29 числа, скончалась маменька, хотя она уже с января месяца хворала. Но я столь скорого конца не чаяла. Не могу себя избавить от мысли терзающей, что я, хотя и невольная, виновница сего несчастья. Нет горше муки, как позднее раскаяние, что мы недостаточно любили тех, кого уже нет. Но лучше не буду об этом писать, ты сам поймешь. Итак, я теперь совершенно одна на свете. Ибо Фома Фомич, хотя и любит меня как родную и готов отдать за меня жизнь, но по старости своей он очень постарел с бабушкиной смерти, бедненький, и ныне совсем как дитя малое, для меня опора слабая. Но ты за меня не бойся, мой друг. Я теперь знаю, что человек, когда это нужно, находит в себе такие силы, коих и не подозревал». Я не изменила и никогда не изменю твердому упованию на милость Божию и на покров Царицы Небесной, заступницы нашей, стены нерушимой всех скорбящих матери. Только теперь узнала я, сколь святой покров ее могуществен. Каждый день молюсь ей со слезами за тебя и за всех нас несчастных. Много еще хотела бы об этом писать, но не умею. Прости, что так плохо пишу. Я пережила ужасные дни, получив известие, что второй разряд, в коем и ты состоишь, приговорен к смертной казни. Впрочем, я знала, что не переживу тебя, и это одно меня укрепило. Вообрази же радость мою, получив известие, что смертная казнь заменена каторгою, и радость еще большую, что нам, женам, разрешено будет за мужьями следовать. Все эти дни мы с княгиней Екатериной Ивановной Трубецкою, какая прекрасная женщина, хлопотали о сем, и теперь уже имеем почти совершенную уверенность, что разрешение будет получено. Мне больше ничего не нужно, как только быть с тобою и разделить твое несчастье. Вот и опять не знаю, как сказать. Помнишь, больной в бреду ты все повторял: «Маринька, маменька».